Книга пророка Исаии, последние два стиха 52 главы и 12 стихов 53 главы. «Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен паче всякого человека лик его, и вид его паче сынов человеческих. Так многие народы приведет он в изумление, цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали. Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня, ибо он зашел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца веден он был на заклание, и как агнец предстригущим его безгласен. Так он не отверзал уст своих. От уст и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению, когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть. И к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. Аминь. Хорошо известный текст из книги Библии Ветхого Завета. И мы говорим, что складывается такое впечатление, будто бы Исаия стоял не только у Вифлеемских яслей, но и у Голгофского креста. Уже прошло 2500 более того лет, где-то за 750 лет это было пророчество. И вот когда мы смотрим сегодня вдаль веков, что мы воспринимаем, вернее, как мы воспринимаем это слово, чувствованными нашими или верою, написано, что без веры угодить Богу невозможно. Это говорит о том, что не всегда наши чувства могут быть переполнены каким-то особым отношением или взаимоотношением с Господом. Но истина об искуплении человечества из рабства греха, которую Бог усмотрел в Иисусе Христе, в том виде, как об этом говорит пророк Исаия, оказывается вне нашего обычного восприятия, обычного разумения. Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен паче всякого человека лик его, и вид его паче сынов человеческих. Так многие народы приведет он в изумление. Прошло уже столько веков, но именно жертва Иисуса Христа, она и на сегодняшний день приводит народы в изумление. И именно пророк Исаия был тем, кому было дано откровение о тайне воплощения Бога. И в 7 главе Дух Святой открывает ему о рождении Иисуса Христа следующими словами: «Сам Господь даст вам знамение, се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил». А в 9 главе Дух Святой говорит ему следующее, 6 стиха: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это». Сегодня, кто посещает Израиль, им показывают два места Голгофы, даже три. И разница между Голгофой, которую представляет историческая церковь, католическая и православная, разница в метрах 4, может быть, 3,5 метра. И буквально недалеко, может быть, метров 700, находится, как говорят, протестантская Голгофа. Впечатлений много, много размышлений, но когда видишь эту сутолку людей, посещающих эти места, нет возможности сосредоточиться внутренним взором на том, что было совершено в этих местах. И, наверное, не в этом смысл, сколько отделяет эти метры друг от друга, этих представлений, места Голгофского креста, но сама суть, суть того, что именно народы сегодня и сегодня приведены в изумление, что Бог своей великой милостью продолжает призывать к покаянию. И из прочитанных слов пророка Исаии мы видим, что Мессия не будет просто человеком, но человеком, который будет называться «С нами Бог» Иммануэль. «С нами Бог». И хотя родилось это дитя, и рождение его было сверхъестественным от девы, которая не знала мужа, но титулы, данные ему при рождении, могут относиться только как к Богу. Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Мы когда размышляем об этом, мы даже не можем, вот как вы знаете, выстроить эту цепочку, чтобы назвать Господа, как апостол Павел будет писать намного позже, никто не может назвать Господа, как только Духом Святым. То есть мы не можем представить себе нашим разумом, умом человеческим, как мы можем отразить эту глубину вот этой благодати, выраженные в словах, отраженных в Священном Писании. Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Из этого мы делаем вывод, что и Бог есть все во всем. И Его право проявить себя в трех лицах, это Его право и могущество, Его суть, Его природа, Его благодать, выражающая в трех ипостасях. И весь смысл 53 главы пророка Исаии заключается в описании именно искупления грешников. Мысль об искуплении, она всегда сопровождает человека и всегда присутствует в совести нашей, если, конечно, эта совесть не сожжена. Потому что сознание грехов, независимо от количества соделанных и от качества этих грехов, мы скажем, или силы этих грехов, мучает совесть человека. И практика показывает, что когда посещают служители места заключения и бывает именно в тех местах, где человек обречен на пожизненное заключение за многие убийства, и когда ему говорят об Иисусе Христе, чудо, Дух Святой касается и производит исцеление. Но человек не хочет согласиться с тем, что Сын Божий может страдать за него. Апостол Павел будет писать намного позже: «Разве за праведников кто-то решится умереть? Но кто решится умереть за грешников? Потому что, умирая за праведника, есть именно мысль о наследстве». Есть мысль о тех, кто остается после тебя, и что их жизнь будет устроена, но это временное. Но кто умрет за грешника? И нет ни одной страницы в Ветхом Завете, на которых мы не встретили бы упоминания о вещах, неразрывно связанных с понятием об искуплении. Уже в первой главе книги «Бытие», описывая грехопадение человека в Эдемском саду, дает нам понять Дух Святой и указывает на необходимость искупления. И принятие и отвержение даров, принесенных Господу Авелем и Каином, жертвоприношение Ноя, закон, дарованный Богом Моисею, утверждают необходимость искупления грехов посредством жертвоприношения. История говорит и со страниц Священного Писания, что когда освящался храм, который построил Соломон, было принесено более 200 тысяч животных. Это напоминание, с одной стороны, а с другой стороны, ожидание. И удивительно, что сегодня в Израиле современный иудаизм не признает искупления виновного посредством невинной жертвы. То есть до прихода Христа или после разрушения, до разрушения второго храма, эта истина, отраженная именно в Ветхом Завете, присутствовала в этих жертвоприношениях. Но сегодня нечто поменялось. Нечто поменялось, и нет признания принципа искупления виновного посредством невинной жертвы. И утверждается, что это не соответствует Божьей справедливости. Но человеческое понятие, то есть наше с вами понятие о справедливости, всегда относительно, так как мы рассуждаем об этом лишь по отношению друг к другу. Но как нам сегодня рассуждать о справедливости Божией? Но Бог стоит выше всего существующего, и только Он служит мерилом наших грехов. Только Он служит мерилом нашего падения и нашего восстановления. И нет в мире такого компетентного, можно сказать, суда, который мог бы вынести справедливый и несправедливый приговор относительно того, что мы с вами сегодня называем Божьим промыслом, и что мы сегодня, принявшие Иисуса Христа в свое сердце, называем Божьей милостью. Весь смысл жертвоприношения, установленного через Богом через Моисея, именно и заключался в том, что Бог проявляет милость грешнику, а не справедливость. И однажды в год первосвященник заходил во святое святых, где приносилась жертва, и где из этих двух козлов один оставался, а другого отпускали в пустыню, возлагая на него руки, как бы именно ему передавая вот эти грехи, которые совершались народом Израиля. По этой причине невинное животное приносилось в жертву за согрешившего человека. Но мы знаем сегодня с вами со страниц Священного Писания, что кровь тельцов и козлов не могла сделать совершенными в совести приносящего жертву. И Бог, зная наперед историю человечества, усмотрел лучшую жертву милостивления за грехи наши. Почитайте внимательно еще и раз эту 53 главу пророка Исаии. Почитайте послание к евреям апостола, который проводит эту параллель от ветхого, так мы скажем, к новому. Но суть, наверное, не в названии ветхости или новости, или нового, а суть в том, что изменился подход к Богу, к жертвоприношению, что изменилась суть именно этой жертвы. И мы сегодня, новозаветные верующие, живем верою в совершившийся факт нашего искупления. Да, нам сегодня не нужно приносить и заботиться о том, согласно своего достатка, принести ту или другую жертву. Мы сегодня приносим жертву хвалы уст наших. Мы сегодня приносим жертву сокрушения сердца, чтобы именно быть правым пред Богом, сознавая свои согрешения. И на основании Божьей справедливости каждый грех должен караться смертью в день суда. И Божьей милостью который оправдывает преступника, который не оправдывает, простите, преступника, но милует его. И когда мы говорим об этом, то мы должны еще раз подчеркнуть и сказать, нет нам оправдания, никому без исключения, нет человека праведного, Павел подчеркивает, ни одного. Нужна милость. И в послании к Ефесянам апостол Павел с восторгом говорит, Бог богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас и нас мертвых по преступлениям, оживотворился Христом. Благодатью вы спасены. Слава Господу! Когда мы слышим это слово, и когда мы размышляем, я думаю, как должны наши сердца наполниться благодарностью, что нам открыта сегодня эта истина. И как жаль тех, кто ищет справедливости в Боге, не видя его милости. О древности, говорит история, в синагогах израильских читается каждый день Ветхий Завет, от первой страницы до последней. Но удивительно другое, что в последнее время почему-то 53 глава Исаии сознательно пропускается. И сегодня говорят так, что эта глава относится именно не к Мессии, как одной личности, но ко всему народу Израиля, который должен быть жертвой искупления для всего человечества. То есть сегодня именно современное богословие в Израиле смотрит чуть-чуть вперед, видя только тысячелетнее царство, видя себя как бы жертвой искупления во вхождение в тысячелетнее царство. Мы же на основании Священного Писания исповедуем, что Бог пришел во плоти в лице Сына Своего, что Он принес жертву за нас с вами, что Он воскрес из мертвых для оправдания нашего. И верою мы получаем прощение грехов и дар вечной жизни. И как жаль, что несмотря на то, что пророчество Исаии исполнилось в точности, еще до сих пор он остается презренным и умоленным пред людьми. И сегодня есть люди, готовые принести его или как бы вынести Господу тот же судебный приговор, который был вынесен ему почти 2000 лет тому назад. И мы сегодня в великом трепете, предстоя пред Господом, давайте умилимся сердцами нашими, сознавая, что за нас, великих грешников, Бог удостоил, вернее, что была принесена великая жертва, и мы с вами, как великие грешники, удостоились величайшей милости, и благодаря этого мы сегодня можем стоять и вспоминать, не совершать, а уже вспоминать принесенную жертву. Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен паче всякого человека лик его, и вид его паче сынов человеческих. Так многие народы приведет он в изумление, цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное. И воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем. Аминь. Помолимся.
Наш милосердный Господь, слава и благодарность Тебе за милости Твои, которые Ты являешь на земле живущим. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что не иссякает Твоя любовь, Господь, к греху, что Ты, Господь, любишь грешника, что Ты прощаешь всякий грех, Господи, что Ты не желаешь, чтобы кто погиб, но чтобы все получили освобождение от греха и дар вечной жизни. Мы благодарны Тебе, Господь, что Ты не отвратил лица Своего от всякого ищущего Тебя. И ныне, Господи, мы желаем взирать на Тебя, Господь. Мы желаем искать лица Твоего и слышать голос Твой, Господи, когда Ты обращаешься к каждому сердцу, ищущему Тебя. Мы благодарны Тебе, Господь, что ныне Ты желаешь, чтобы все спаслись, и что, Господи, Ты желаешь, чтобы мы, благословляя других, благословляли, Господь, и Тебя. Молим Тебя, чтобы Ты дал нам пример, Господь, мудрости, чтобы Ты помог нам, Господи, взирать на ту любовь, которую Ты возлюбил нас до конца, когда прошел этот Голгофский путь, чтобы нам подарить дар вечной жизни. Слава Тебе за это, Господь. Мы просим Тебя, чтобы Ты помог нам, Господь, сохранять все то, что мы имеем от Тебя, Господь, в сердце нашем. Чтобы нам, Господи, получать все те благословения, какие мы незаслуженно, Господь, получаем, живя здесь на земле. Слава Тебе за это, Господь. Просим Тебя, благослови каждого ищущего Тебя. Благослови весь ход этого служения. И будь прославлен в нашей жизни. Вечный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.
Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Хор прославит Господа.
Внемли мне,
сейчас брат Александр Борисович, который является служителем одной из церквей, славянских церквей в Америке, города Миннеаполиса, передаст нам слово Господне, и мы помолимся.
Дорогие братья и сестры, сердечно вас приветствую любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы будем читать из Евангелия от Иоанна, 19 глава, с 25 по 30 стихи. «При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матерь Его Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: «Жено, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се Матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. После этого Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: «Жажду». Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на исоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось», и, преклонив главу, предал дух. Аминь. Дорогие братья и сестры, Слово Божие оставило нам это величайшее свидетельство о великих и тяжких страданиях Господа нашего Иисуса Христа. Он перенес эти страдания ради нас с вами. И сегодня я хотел бы привлечь ваше внимание к месту Священного Писания, которое сегодня напоминает нам, насколько тяжки были эти муки. Вот из прочитанного текста в 28 стихе мы видим: «После того Иисус, зная, что уже совершилось, да сбудется Писание, говорит: «Жажду». Знаете, я читаю Писание с детства, наверное, так же, как многие здесь присутствующие. И каждый раз, перечитывая это место Священного Писания, я задумывался над тем, что означает это слово «жажду». Вот мы сейчас с вами находимся в Москве, на улице жаркая летняя погода. И я думаю, что в какой-то мере мы все испытываем жажду. Но нужно признать, что на самом-то деле это совсем еще не жажда. Вот тогда, когда нам жарко или нам хочется пить, мы знаем, что вода для нас доступна. Она свободно течет из наших кранов в наших квартирах. Она доступна, мы можем купить ее в магазине. Мы можем прийти в какое-то общественное место, в офис, и нам всегда могут предложить стаканчик холодной воды. Я даже помню, вот здесь, в центральной московской церкви, там у органа всегда стоял бачок с водой. И я, когда еще был ребенком, меня всегда кто-то мог попросить сходить за водичкой. Я знаю, что там еще была такая кружечка. И я был очень горд и счастлив вот поучаствовать в этом служении и кому-то принести прохладные водички. Но вот то, что говорит нам Слово Божие, вот это и есть настоящая жажда. Это то, что мы с вами по-настоящему никогда не испытывали. Это испытал только один Господь Иисус Христос, будучи распятым на горе Голгофе, на солнце пеки, истекающей кровью. Он был мучим страшной жаждой. И я хотел бы сегодня обратить внимание всех здесь присутствующих на то, что Господь Иисус Христос перенес эту страшную жажду ради нас с вами, ради нашего спасения. Нужно иметь в виду, что страдал не просто человек, страдал Сын Божий, страдал Тот, у Которого во владении были все источники земли, все моря, океаны, ручьи, реки, все, что есть на земле, это было Его. И вот Он в любви Своей согласился на эти страшные муки и на эту страшную жажду, чтобы сегодня мы здесь с вами имели это благословение вспоминать страдания нашего Господа и воздать Ему хвалу и благодарение. Братья и сестры, дорогие друзья, я хотел бы особым образом подчеркнуть, что В нашей земной жизни мы никогда бы не смогли бы допустить такой ситуации. Мы знаем, что если человек, допустим, успешный строитель, то, наверное, бы он жил бы в каком-то хорошем, благоустроенном доме. Вряд ли бы он жил бы где-нибудь в шалаше на улице. Мы знаем, что если человек очень успешный автомеханик, то, наверное, у него была бы самая лучшая машина, и он бы ездил бы на очень хорошей машине. И мы знаем много других примеров, и мы себе не можем представить, чтобы тот, у которого в руках было бы все, как у нашего Господа Иисуса Христа, согласился бы терпеть эту страшную жажду. Он источник, он самый главный источник нашей жизни, жизни духовной и жизни земной. Но в тот самый момент, находясь на Голгофе, пригвожденный к Голгофскому кресту, он произнес вот это тихое слово «жажду». Вы знаете, многие богословы, рассуждая над этим стихом, отмечают одну важную деталь, что вот это самое слово «жажду», оно было произнесено очень и очень тихо, почти что шепотом. И услышать могли это слово только те, кто очень близко стоял ко кресту. И вот для нас с вами, для тех, кто собрался вспомнить страдания и смерть нашего Господа Иисуса Христа, для тех, кто сейчас готовится для участия в вечере, вопрос ко мне и к вам. В нашей земной жизни насколько близко мы стоим ко кресту нашего Господа, чтобы услышать вот это самое слово «жажду». Из Священного Писания мы знаем, что водные источники, они всегда имели очень важную роль. И мы знаем, что когда Моисей вел народ израильский по пустыне, то там была всегда очень насущная нужда в воде. Мы знаем, что был такой момент, когда народ израильский изнывал от жажды. Знаете, некоторые богословы говорят, что тогда, когда Моисей вел народ израильский по пустыне, численность народа израильского достигала до 2 миллионов. Вы можете себе представить это огромное скопление людей в пустыне, где нет воды, нет колодца, нет реки, нет ручья? И мы знаем, что Бог в любви своей и милости своей, по воплю народа своего, по молитве Моисея, Он дал им воду. Вот давайте откроем Священное Писание, Псалом 77, 15 и 16 стихи написано: «Рассек камень в пустыне и напоил их, как из великой бездны. Из скалы извел потоки, и воды потекли, как реки». Дорогие друзья, братья и сестры, посмотрите, сколь велика любовь Божия каждому из нас. Вот мы в своей жизни иногда можем про себя роптать, что, может быть, где-то нас Бог, ну, не так любит, как других людей. Может быть, мы в чем-то не так успешны, как бы нам хотелось, или не можем иметь того, чего бы нам хотелось. И нам кажется, ну, вот есть, наверное, у Бога какие-то любимчики, а вот а нас как-то, может быть, нас чем-то обделили. И я хочу сказать, это неправда. Вот эти места Священного Писания, они говорят о величайшей любви Небесного Отца каждому из нас. Потому что вот Он, Небесный Отец, Он согласился принести в жертву Сына Своего возлюбленного, единственного Иисуса Христа, чтобы Тот умирал на Голгофе, чтобы Тот переносил эту страшную жажду. Вот Он народ многочисленный, израильский, грешный, порой неверный, Он пожалел, Он напоил. Причем напоил не просто, знаете, выдал всем по стаканчику или по глоточку, строго, так сказать, по мерочке. Написано, что извел, из скалы извел потоки, и воды потекли, как реки. Вы можете себе это представить, это величайшее чудо, когда каждый жаждущий смог удовлетворить свою жажду в полной мере, в полном объеме. Ему не просто выдали что-то, чуть-чуть. Господь, Бог, Небесный Отец позаботился о нужде каждого и дал эти водные источники в полной мере. Но Господь Иисус Христос, страдая на Голгофском кресте, Он жаждал. Когда нам в жизни приходится трудно, когда, может быть, какое-то недовольство или ропот приходит в наше сердце. Я хотел бы, чтобы вот это место из Священного Писания, оно для каждого из нас было ободрением и утешением, что Господь, Бог, Небесный Отец, Он любит очень сильно каждого из нас. И Он способен восполнить нужду каждого из нас. Он способен удовлетворить духовную жажду каждого из нас. Давайте вернемся к этим событиям, о которых мы прочитали на Голгофе. Вот здесь евангелист Иоанн пишет: «После того Иисус, зная, что уже совершилось, да сбудется Писание». Что очень важно, он не просто комментирует происходящие события, но он говорит, что Писание исполнилось в тот момент. Давайте обратимся к Писанию. Что говорило Писание об этом? Вот в Псалме 68 написано следующее: «Я изнемог от вопля, засохла гортань моя. Ради тебя несу я поношение, чужим стал я для братьев моих, ибо ревность по доме твоем снедает меня. Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог, ждал сострадания, но нет его. Утешителей, но не нахожу, и дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом». Вот что говорит Писание о страданиях нашего Господа Иисуса Христа. И я хотел бы, чтобы мы это тоже сегодня приняли во внимание, что мы не просто сегодня совершаем обряд воспоминания о страданиях Господа Иисуса Христа, но чтобы мы сегодня хоть чуть-чуть приблизились вот к тому переживанию, к тому страданию жажды, когда написано «иссохла гортань». Вот это есть настоящая жажда. Это не то, что мы, когда мы сидим здесь, и нам, может быть, немножко хочется пить, или мы где-то на улице находимся, и мы тоже думаем, где бы нам приобрести водички. Это не та жажда. Вот здесь настоящая жажда. Вот здесь Господь Иисус Христос открывает нам всю глубину переживаний и мучений, которые Он перенес за нас с вами. Братья и сестры, вот читая и перечитывая этот знакомый всем нам текст о жажде нашего Господа Иисуса Христа, я задаюсь вопросом, как вы думаете, вот только ли о жажде воды здесь идет речь? Знаете, нам, вот людям 21 века, нам порой это очень трудно себе реально представить и понять, что такое жажда настоящее, что такое жажда духовная. Вы знаете, я хочу вам рассказать один пример. Это произошло в Америке где-то около 2 лет назад. Одна американская пара усыновила ребенка из России, 2-летнего малыша, и они потратили на это достаточно много времени и денег. И когда закончились все эти процедуры усыновления, они радостные, счастливые возвратились в Америку, ощущая себя уже в новом качестве, как родители, пусть приемные, но все-таки родители ребенка. И вот отец, он приехал в свой офис, он был такой, знаете, в таком восторженном, возбужденном состоянии, очень радостный. И в офисе все знали, что вот их сотрудник, он такое благородное дело совершил, усыновил сироту, и люди его ходили, поздравляли, и спрашивали, какие-то вопросы задавали, и он ходил, рассказывал, как это все происходило, какие у него планы, какие он хочет ему купить этому ребенку игрушки, в какое путешествие он повезет, и так далее, и так далее. И когда закончился день, прибежал охранник и сообщил, что на парковке в машине найден мертвый ребенок. Знаете, вот этот вот новоиспеченный папаша, он просто забыл о том, что у него теперь есть сын. Он ехал с ним на работу, вот он должен был завести его в детский сад, но он просто забыл про него. Он закрыл машину, ушел в офис, радостный, гордый, счастливый своим поступком, но про мальчика забыл. И я думаю, что это очень легко себе представить, насколько была Ужасная и мучительная смерть этого маленького мальчика, потому что он сидел в детском сиденье, плотно пристегнутый ремнями, соответственно, закону, и он практически даже не мог позвать на помощь кого-то там, постучать, покричать, потому что он был очень крепко пристегнут ремнями. И он вот в такую вот жаркую погоду умер такой мучительной смертью от высокой температуры и от жажды. И, знаете, читая эту историю, я весь внутри содрогался, представляя, как это могло быть на самом деле. Вы, наверное, тоже когда-то открывали машину, которая долго стояла на солнцепеке, и вы представляете, что это такое, когда сиденья горячие, когда воздух там такой весь горячий, невозможно даже в машину сесть. Обычно мы открываем, ждем, пока немножко проветрится, потом только садимся и куда-то едем. Вот у этого мальчика даже такого шанса не было. И вы знаете, читая эту историю, я про себя думал, ну, это большая беда. Этот мальчик погиб из-за безответственности взрослых. Но я сразу вспомнил о нашем Господе Иисусе Христе, потому что Он вот на такие же муки, страшные, ужасные, нестерпимые, Он пошел добровольно. Вот чтобы сегодня здесь, мы здесь все сидящие, на балконе, внизу, в проходе, мы все сегодня имели возможность припасть к живому источнику, который есть Господь Иисус Христос, чтобы Он сегодня обновил нашу жизнь, чтобы Он сегодня наполнил нас водою живою. Братья и сестры, вот эта история, она меня и еще об одном заставила подумать. Вот как это часто бывает с людьми, которые принимают в свою жизнь Иисуса Христа, принимают Его в свое сердце и внешне гордятся, что вот да, я вот теперь верующий, да, вот я теперь в собрании хожу, да, и я еще что-то, мы еще чем-то каким-то гордимся своими заслугами. Но вопрос, а в каком отношении мы с Иисусом Христом? А может быть, Он вот точно так же, как вот этот мальчик, где-то в глубине нашего сознания, Он там где-то на заднем сиденье, Он не на переднем плане, Он не с нами, Он не в нашей жизни, Он не вокруг нас, Он оказался где-то там, на заднем сиденье, плотно пристегнутый ремнями, порой нашего, может быть, равнодушия, а где-то лени, где-то нашей забывчивости, а где-то нашей занятости. И мы всегда можем найти себе оправдание. Да, я хотел бы вот это сделать, я хотел бы послужить, но я очень занят. Мне это очень далеко ехать. Или еще что-то. Мы найдем себе тысячи и тысячи оправданий. Вопрос сегодня ко всем нам, пришедшим, поклониться нашему Господу, воздать Ему хвалу. Вопрос сегодня ко всем нам, пришедшим, чтобы участвовать в вечере Господней, в каком отношении мы с Господом Иисусом Христом. Он действительно наш Господь, и мы живем ради Него, ради того, чтобы исполнить Его волю. Или мы подобны вот тем родителям, которые, гордясь своим новым родительством, забыли о младенце. Я хотел бы, чтобы ни с кем из нас, здесь присутствующих, этого в жизни не случилось. Чтобы Господь Иисус Христос никогда у нас не был на заднем сиденье нашей жизни и нашего сознания, но чтобы Он был впереди нас, чтобы мы ясно видели Его своим духовным взором. Я хотел бы, чтобы вот это напоминание о жажде Иисуса Христа, оно нас заставило бы пересмотреть действительно свою жизнь, свои отношения с Господом, свои отношения с близким, свои отношения к церкви, свои отношения к служению. Вот посмотрите, Господь Иисус Христос, Он на Голгофе сказал «жажду». Но я хочу сказать, что Его жажда исполнить волю Божию, Его жажда послужить Небесному Отцу, она была в нем всегда. Вот давайте откроем Евангелие от Луки, 12 глава, 50 стих. Господь Иисус Христос говорит: «Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится». Вот этот стих, он говорит о том, что Иисусу Христу, ему с самого начала было известно эта жажда и это томление исполнить волю Божию. Она в чем? Чтобы спасать погибающие души. Братья и сестры, когда мы себя проверяем, и свою жизнь, и свое духовное состояние, мы можем себя спросить: «Господи, а я пред Тобою кто? Вот я тоже так в этой жизни, я томлюсь, чтобы исполнить Твою волю, или все-таки мне это не так важно? А может быть, я где-то безразличен, а может быть, я где-то холоден, и, а может быть, где-то я равнодушен?» Я хотел бы, чтобы сегодня вот эта жажда,
Жажда Господа Иисуса Христа, она нам стала ближе и понятнее, потому что Он всегда жаждал исполнить волю Небесного Отца. Он всегда жаждал спасения грешника. Я хотел бы, чтобы вот наши сегодняшние рассуждения над Словом Божиим, они стали мотивом и побуждением для каждого здесь сидящего посмотреть свою жизнь пред Господом. Чтобы себя самих спросить, глядя на мою жизнь, что бы сказал Господь Иисус Христос? Может быть, глядя сегодня на меня, Он бы мне бы сказал: Александр Борисович, я жажду твоих добрых дел. Я жажду твоего послушания, я жажду твоего смирения, я жажду твоего милосердия. И я думаю, что нечто подобное, наверное, бы Господь Иисус Христос мог сказать каждому из нас. Я жажду исполнения воли Божьей, глядя на твою жизнь, дорогой брат и сестра. Я хотел бы обратиться и к тем, кто еще, может быть, никогда не молился. Кто много слышал о Господе, может быть, периодически посещает собрания, может быть, у кого-то родители верующие или верующие родственники, и вы много знаете о Господе, но не сделан самый важный шаг – покаяние. И сегодня слова Иисуса Христа, они обращены и к вам, дорогой друг, дорогая душа, потому что, глядя на вас, на вашу жизнь, на ваши сомнения – на вашу нерешительность прийти к Господу или еще подождать, или еще подумать, или еще о чем-то какие-то планы свои, какие-то свои вопросы решить. Господь говорит: я жажду спасти тебя, я жажду войти в твою жизнь и изменить ее, и наполнить ее источником воды живой, Словом Божьим. Я жажду наполнить твою жизнь радостью и спасением. И сегодня это слово, дорогой друг, даже если ты еще никогда не молился, оно обращено к тебе, потому что и тебе Господь говорит: вот я, распятый на Голгофе, под палящими лучами солнца, я жажду спасения твоей души. Я хотел бы также обратиться к тем, кто по тем или иным причинам переживает духовные трудности. Может быть, вы где-то оступились. Может быть, какой-то грех вмешался в вашу жизнь. Может быть, какая-то обида застилает ваш взор, и вы не видите Господа Иисуса Христа. Может быть, просто ослабла вера, куда-то исчезла радость. Сегодня время помолиться Господу. Потому что Он говорит: придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Более того, Господь Иисус Христос говорит: если вы, дорогой друг, дорогая душа, вдруг обнаруживайте, что ваш источник, он иссяк, ослаб, а может быть, даже пересох совсем по тем или иным причинам, я способен этот источник возродить и обновить. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 4 глава, 7 стих. Господь Иисус Христос говорит: «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек». Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. И я хочу сказать, для Господа нет ничего невозможного. Даже если вам по какой-то причине кажется, что ваша жизнь, земная или духовная, пришла в упадок, вы где-то потерпели урон, сегодня самое время обновить свои отношения с Господом. Сегодня время помолиться Господу и сказать: Господь, источник мой иссяк. Наполни меня водой живою. Слово Божие говорит, что Господь верен и праведен, и Он всегда исполняет свои обещания. Я призываю каждого, кто хотел бы сегодня обновить свои отношения с Господом, кто имеет какие-то преткновения или имеет какие-то падения, дорогой друг, дорогая душа, дорогой брат или сестра, сегодня время помолиться Господу, сегодня время возобновить свой источник. И я хочу сказать: по вере вашей да будет вам. Давайте снова обратимся к Писанию и прочитаем в заключение еще один короткий стих из Евангелия от Иоанна, 7 глава, 38 стих. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой».
Братья и сестры, по вере вашей, так говорит Господь Бог, это не я говорю, так Господь Иисус Христос обещает каждому, кто верует в Меня, не только будет наполнен вот этим источником воды живой, но сам станет источником. Тогда у вас будет эта способность не просто напитать свою душу, но напоить и души жаждущих, которые рядом с вами, ваших родных, ваших друзей, ваших одноклассников, ваших коллег, ваших соседей. Это обетование Божие, а оно верно. Ему да будет за все слава нашему Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Будем молиться.
Будем молиться. Господь наш и Спаситель, мы славим Тебя, что в Тебе источники жизни, что Ты Бог наш, на Которого мы уповаем. Мы славим Тебя и благодарим, Господи, что Ты прошел эти муки и страдания, и спил эту чашу страданий за нас. Господи, мы славим и благодарим, что Ты не остался во гробе, что душа Твоя не видела ада, Господи, но Ты воскрес, победив смерть и ад. Мы славим Тебя и благодарим, что в Твоем воскресении наша радость, наше искупление, наше оправдание. Господи, мы благодарим Тебя, что Ты не оставил Церковь свою в одиночестве, но Ты сегодня с нами во все дни до скончания века. Мы благодарим Тебя за эту радость, Господи, обновлений в Тебе. Радость, когда Ты снова, Господи, наполняешь нашу жизнь источником вод, любви, милости, добра, прощения. Господи, мы благодарим Тебя и просим Тебя, Ты благослови нас, благослови доверяться Тебе, благослови, Господи, уповать на Тебя. В разных обстоятельствах жизни, Господи, благослови оставаться верным Тебе. Ты, Господи, сделал нас Своими, и мы благодарим, что нас недостойных Ты удостоил этой чести и славы быть детьми Твоими, приобщиться к Тебе, прославить Тебя. Благослови нас сегодня, Господи, поистине взять эту чашу и этот хлеб, как от Тебя. Господи, осознавая, какой дорогой ценой мы искуплены, осознавая, какие муки Ты прошел для того, чтобы нам жить вечно с Тобой. Благодарим за Церковь Твою, где мы можем сегодня в единстве Духа, в союзе мира прославить Тебя, возблагодарить Тебя, Господи, ибо Ты достоин славы, чести и хвалы. Благодарим Тебя, Господи, что жаждешь Ты сегодня спасения грешников, что жаждешь, Господи, и нашей любви к Тебе. Благослови, Господи, еще многих и многих наших родных и близких, Господи, наших соотечественников, да и народов по всему лицу земли, чтобы в это время переживания, обстоятельств, столько скорбей, люди взвали к Тебе, воззвали к Тебе и увидели Тебя, воскресшего, прославленного Бога. Благослови Церковь сегодня, Господи, в любви, в милости Твоей, еще раз прославить Тебя и воздать Тебе хвалу, Богу нашему Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.
А теперь все вместе будем прославлять Господа и петь псалом. «У креста хочу стоять», номер 427-й, «Песнь Возрождения», 274-й, «Новый сборник». И во время пения мы участвуем в нашем добровольном материальном служении.